православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В эфире Пенза. У микрофона Евгений Велохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». В одном из прошлых выпусков мы начали разговор об устройстве православного храма, его архитектуре, интерьере и их символическом значении. А во всем поговорить не успели, и поэтому сегодня, как обещали, продолжаем беседу с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут, и беседовать мы будем по традиции в прямом эфире, поэтому звоните и задавайте свои вопросы. А прямо сейчас в эфире новостная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В день празднования иконы Пензенской Казанской Божией Матери сотни верующих собрались в Митрофановском храме. Здесь находится чудотворный образ, не единожды спасавший город и его жителей от бед и напастей. По преданию, эта икона была подарена царем Алексеем Михайловичем, основателем Пензы, и уже не одно поколение горожан молилось перед пречистым образом Богородицы. Божественную литургию совершили митрополит Серафим и епископ Сердобский и Спасский Митрофан. Он с детства посещал этот храм и, обращаясь к священнослужителям и прихожанам, рассказал о чудесах, которые были явлены перед Пензенской Казанской иконой Богородицы.
Были такие случаи, когда здесь во время богослужения в храме те, кто пели на клиросе, пользовались, можно сказать, так очками, так как было слабое зрение. Молясь пред иконой Божией Матери, пред нашей святыней, пред Казанской иконой, оставляли пользоваться очками и пели уже впоследствии, несмотря на то, что были в преклонном возрасте, пели уже, можно сказать, без очков. Это то, что Матерь Божия являла великую милость и великую помощь всем.
Долгое время чудотворный образ хранился в первохраме Пензы, Спасском кафедральном соборе. После его разрушения икону перенесли в Митрофановский храм, где она пребывает до сих пор. Кстати, сам храм за все время его действия избежала участь закрытия, говорит владыка Серафим.
И в наше время немало тех сил, которые желают зла православному христианству. И хотелось бы, чтобы Царица Небесная также защищала и окормляла каждого из нас. Но уверен, что это зависит только от нас. Если мы будем прибегать к ее материнскому покрову, если будем молиться пред пречистым ее образом со слезами, если будем возлагать надежду на нее, то не отыдем от нее неутешенными или скорбящими.
Седмица.
Епархиальное собрание состоялось в Воскресенской церкви Пензенского епархиального управления. На нем подвели итоги работы в первом полугодии и обозначили задачи до конца 2015-го. Митрополит Серафим напомнил, что весь год ознаменован празднованием тысячелетия со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира.
С 29 по 1 сентября в нашем городе будет пребывать ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира. То есть это будет крестный ход от поста ГАИ при въезде в город Пензу до храма святых равноапостольных Петра и Павла, где будет совершено всеношное бдение. И до утра мощи будут пребывать в храме Петра и Павла. Затем утром они будут доставлены в храм Богоявления Господне, то есть это дом культуры железнодорожников. Там будет совершена традиционная детская литургия перед началом учебного года. Там люди могут прикладываться к мощам, а затем по улице Московской будет совершен крестный ход до Благовещенской церкви.
Ковчег с частицами мощей будет находиться в Благовещенской церкви, где приложиться к ним смогут все верующие.
Седмица.
Под колокольный звон духовенства верующие встречали митрополита Серафима в Заречном. Он прибыл в храм великомученика Пантелеимона на престольный праздник.
Спасибо, Господи.
Престольным праздником, храни Господь.
Закрытый город Заречный для владыки является родным. В течение нескольких лет он был настоятелем местного воскресенского храма. За литургией молились и представители светской власти города, в частности, мэр Заречного Вячеслав Гладков. Это и его стараниями тоже был построен небольшой храм на территории больничного городка. На престольный праздник собрались многочисленные прихожане. Многие стояли службу на улице, где она транслировалась через динамики. По окончании богослужения православные обошли храм крестным ходом.
Святыми, дом ученичий, святым, ученичий, 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 ученичий
Настоятель храма священник Евгений Ямбалаев поблагодарил владыку за посещение прихода.
Я надеюсь, что это будет добрая традиция, что ежегодно, дорогой владыка, вы будете совершать богослужение. И мы видим, что сегодня множество людей пришло, чтобы помолиться Господу, поблагодарить Господа за все его благодеяния.
Обращаясь к пастве, владыка поздравил всех с престольным праздником.
Не случайно, чаще всего мы свое здоровье связываем с своим внутренним духовным состоянием. Чем меньше мы согрешаем, чем меньше мы впадаем в какие-то страсти, тем Господь нам посылает более здравия.
Седмица.
В Каменском районе митрополит Пензенский Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Веденской церкви села Низовка. Первоначально здесь была деревянная церковь, после пожара построили каменный храм. В годы богоборчества он был закрыт и отдан под склад. Сейчас силами прихожан и власти ведутся восстановительные работы.
Для каждого из нас прощение грехов – это является очень важным фактором жизни. И, наверное, я бы сказал, самым важным. Потому что грех – это преграда наша на пути в Царствие Небесное. Мы не сможем наследниками быть Царствия Небесного, если Господь не простит нам наших согрешений.
Владыка осветил крест для купола церкви.
Аминь. Освящается знамение все крестное окропление, воды все священные, благодать Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Благословляется, освящается знамение все крестное окропление, воды все священные, благодать Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
А в Андреевке Каменского района митрополит Серафим осветил крест на основании нового храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Будущий храм будет сделан из бруса с общей площадью 45 квадратных метров и рассчитан на 30 человек. Храм планируют построить к октябрю.
Седмица.
В Пензе осветили мемориальный комплекс. Он расположен возле монумента «Разорванная звезда» и посвящен памяти павших воинов-афганцев. Часть комплекса представляет собой звонницу, созданную по образу православной часовни. Внутри доска с цитатой из Евангелия и воткнутый в землю меч. Композиция символизирует пензенских воинов, сейчас живущих в мире, но при малейшей угрозе готовых встать на защиту Отечества. Молебен совершил протоиерей Николай Грошев. Организаторы признаются, что обряд освящения стал особым этапом в жизни мемориального комплекса. Активисты общественных организаций обустраивали его несколько лет. Основные работы здесь завершены. Однако в будущем ветераны планируют осуществить еще несколько проектов, говорит председатель Пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Халзенев.
Нам нужно 17 больших валунов красного малинового кварцита для того, чтобы на них нанести таблички с участием советских войск при выполнении интернационального долга в других странах. Соответственно, с указанием даты, места проведения и невозвратных потерь.
Седмица.
Военно-исторический фестиваль «Марсово поле» впервые прошел в Пензе с участием священнослужителей. Зрителям показали реконструкцию битвы за взятие редута между русской и французской армиями периода Отечественной войны 1812 года. А в память о всех погибших солдатах и офицерах отслужили молебен. Говорит руководитель миссионерского отдела епархии, священник Алексей Рой.
Господь в своем Писании говорит о том, что нет той большей любви, как кто положит как раз свою жизнь за други своя. И церковь православная всегда чтила воинов, которые отдавали свою жизнь для того, чтобы могли жить другие.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился. А в нашей студии отца Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
И сразу напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас, присоединяйтесь к нашему разговору. А говорим мы, я напомню, о православном храме, его значении, истории появления его элементов. Сестра Ксения, вот 2 недели назад, так скажем, мы зашли в храм, рассказали о планировке, о предназначении притвора, трапезной, четверика, алтаря. Основной объем храма от алтаря отделяет иконостас. Вот как он складывался и что из себя представляет?
Да, Евгений, на самом деле мы в прошлый раз с вами говорили о устройстве алтаря, и наш разговор не зашел о иконостасе, то есть той перегородке, которая, значит, отделяет святая святых от основного пространства храма. И прежде всего нужно, конечно, заметить, что вот тот вид иконостас, который мы сейчас видим, он приобретался в течение нескольких столетий. До IV века мы, в частности, не встречаем в истории церкви упоминаний о какой-либо перегородке, которая бы отделяла пространство храма от алтаря. И это прежде всего связано с тем, что первые 3 века христианская церковь находилась в гонении. Чаще всего богослужения совершались в подвальных помещениях, катакомбах, в которых не было даже, наверное, такой возможности.
Просто места не было.
Да, не позволяла такая у них территория, та вот пространство подвального храма не позволяло разместить какие-то дополнительные перегородки, поэтому алтарь, можно сказать, не был отделен от народа. И, в частности, это приводило к таким случаям, когда непосвященные люди, то есть вот посвященные люди – это те, кто имеет право заходить в алтарь и прикасаться к престолу и к жертвеннику, это священнослужители. А такая церковная практика, вот, которая была до IV века, она привела к тому, что люди подходили там к алтарю близко, вот, то есть к престолу, не только прикасались, наверное, а как-то, может быть, и его, значит, трогали, может быть,
ну, задевали, в конце концов,
задевали, да. То есть какая-то вот такая обстановка была неблагоговейная, чтобы радиослушателям было понятно, насколько вот сейчас устройство храма отличается от прежнего первых веков. Вот нужно заметить, что вот этой перегородки не было. И, следовательно,
по сути, алтаря-то не было, был престол. Просто.
Да, алтарь заключался в том, что там находился престол. Да. Престол, на котором совершалось богослужение, литургия. В IV веке это привело к тому, чтобы поставить вопрос о отделении, естественно, алтаря от основной части храма. Была поставлена небольшая перегородка. И вот здесь, опять же, нужно заметить, выстроился не сразу иконостас, дорогие радиослушатели. А то вы можете понять, что вот в IV веке уже все появился иконостас с многоярусными там иконами. Но на самом деле этого еще не произошло. А основная часть была отгорожена от алтарной части лишь перегородкой, высотой примерно чуть больше метра.
Ну, то есть условная, в принципе, такая просто, чтобы... Не
да,
заходили.
Кто бы не заходили, то есть перегородка, которая препятствовала заходить в алтарь непосвященным людям. То есть она тем самым указывала на то, что за эту перегородку заходят только посвященные. Со временем это привело к тому, что вот эта алтарная перегородка, так будем говорить, она постепенно стала видоизменяться. Постепенно на ней появились колонны. Архитрав, так называемый, колонны, которые покрыты сверху перекладиной. И вот опять же нужно представить себе, что через этот колонный ряд, в общем-то, все было видно. То, что происходило, да, в алтаре, конечно, можно было это наблюдать за не только действиями священников, но и за их поведением. Со временем, опять же, это приводит к тому, что вот на этой перегородке алтарной постепенно появляются образа, иконы. Они либо подвешиваются, либо закрепляются на этих колоннах. Ну и согласитесь, вот действительно, наверное, это не совсем было удобно во время молитвы вот уж так особенно внимательно смотреть за действиями священника в алтаре. наверное, молящим лучше всего обращать свой взор все-таки на иконы. И насколько вот разумно действительно сейчас устроение иконостаса, то есть вовремя мы видим, что царские врата открываются, видим, что пространство алтаря доступно становится для верующих, оно закрывается, то есть все делается вовремя, все очень продумано. Опять же, со временем иконы занимают вот такое пространство вот в этой алтарной перегородке, которая постепенно уже полностью закрывает вид алтаря, то есть доступный для прихожан. Но в Византии, вот на Руси мы видим, что иконостас, они такие довольно высокие, несколько ярусов. А в Византии, в общем-то, они не отличаются особой высотой. Вот в один, в два яруса, редко в три. Вот. И эта традиция, в общем-то, Русь приняла с крещением Руси. Традицию вот таких невысоких иконостасов, а вот и высокие иконостасы, они, в общем-то, появились уже значительно позже.
Ну, наверное, про ряды, чины иконостасов чуть попозже поговорим. Да, у нас есть телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Нина Ивановна.
Здравствуйте, Нина Ивановна.
Вот мы, батюшка, ответила, мы поминаем усопших, заказываем обедни, ходим в храм, на кладбище, милостин подаем. А вот обязательно ли дни рождения, дни ангела умерших делать? И какие наши действия в этом отношении?
Спасибо за звонок.
Знаете, это, в общем-то, делать не обязательно, но в то же время от такого поминовения, если вы устроите в день его, например, дня рождения, то от этого поминовения, несомненно, душа покойного получит пользу.
Как от любого поминовения.
Да, собственно. Как от любого поминовения. Вы лишний раз вспомните о покойном. Может быть, что-то особенное вспомните в его жизни. Поэтому вот такие дни поминовения, связанные с днем рождения покойного, церковь, в общем-то, не запрещает.
И с днем ангела,
только приветствует. И с днем ангела, да, только приветствует. В этом запрет нет. Поэтому, пожалуйста, поминайте.
Ну, основной, собственно, остается день памяти, день кончины, конечно.
Да, ну и помин, мы об этом с вами говорили. Это, понимаете, это не только трапеза, чаще всего, вот почему-то в сознании современных христиан, это связано вот именно с едой, со столом там, с определенными блюдами, но прежде всего помина это молитва, вот молитва, заказанная в церкви.
Ну, мы с вами остановились на рядах, чинах иконостаса. Как они постепенно складывались, современный иконостас Русской Православной Церкви, из каких чинов он состоит?
Иконостас складывался прежде всего из тех икон, которые находятся по центру иконостаса. Это икона Спаситель и икона Божией Матери. То есть, если царские врата откроются, то мы видим, что в прогале слева-справа, значит, икона Спасителя и Божией Матери. Это так называемый первый ряд. Первый ряд, и вот нахождение этих икон именно в первом ряду, оно не случайно. А вот дело в том, что когда мы приходим в храм, то нас встречает Спаситель и Божия Матерь. И вот как раз нахождение этих икон в первом ряду иконостаса возле царских врат, оно
по
как
бокам.
Раз указывает по бокам, да, по бокам царских врат, оно как раз указывает на то, что они, в общем-то, будут нас встречать и в Царстве Небесном. Как сейчас они нас встречают, так и будут встречать в Царстве Небесном. Вот это такое указание мы всегда должны видеть, когда приходим в храм Божий. Дальше, если мы встанем лицом к алтарю, то это будет правая сторона. От иконы Спасителя пойдет икона храмового, либо праздника, либо храмового святого. И, вот, например, у нас Петра и Павла, это изображение святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В первом ряду могут находиться также либо местно чтимые иконы. Вот у нас, например, в Пензе местно чтимые считается Казанская икона Божией Матери. В первом ряду также могут находиться местно чтимые святые. Вот у нас также, опять же, это святитель Иннокентий Пензенский, Иоанн Оленевский. Вот они могут находиться в первом ряду иконостаса. Во втором ряду иконостаса.
Первый ряд еще, насколько я помню, местным чином называется.
Местным чином, да, из-за того, что это связано с престолом,
святыни, кому,
да, местных святых, да, да, все это сводится к такому понятию, как местное. А второй ряд, вот, а в отличие от первого, нужно заметить, что он же в размерах меняется. Он уже более меньших размеров, и там мы видим размещены иконы 20-х праздников, а также событий земной жизни Христа Спасителя. Нередко над царскими вратами помещается икона Тайной Вечери. Третий ряд.
Праздничный ряд.
Так, да, называется. Третий праздничный, доисусовый. К нему уже вот нужно обратить опять же внимание. Христос восседает на троне, некое седалище такое, Иисусов ряд, почему называется? Потому что вот с обеих сторон к нему обращены святые в такой позе молитвенной, как с левой, так и с правой стороны. Вот этот ряд называется Иисусов.
Четвертый. А кого, кстати, обычно в Иисусовом ряду помещают?
А вы знаете разных
святых. Хотя там есть действительно вариации.
Да, есть разные вариации, это уже зависит, наверное, от особого, значит, особой местности, где находится храм, от особого значения того или иного святого, который мог как-то повлиять на исторические события и вот той территории, в которой находится храм.
Я вот помню, обычно как бы там, по крайней мере, Божия Матерь, Иоанн Предтеча, допустим,
да, конечно,
Михаил Архангел, Гавриил Архангел,
начинается, да.
Апостол Петр, апостол Павел, то есть самые традиционные, вот, собственно, главные, можно сказать,
да,
христианские святые.
Да, вот что интересно, в этом ряду мы не встретим пророков и не встретим працев. Они находятся еще выше. Четвертый ряд – это пророческий, а пятый ряд – это уже праотческий, это праотцы. Бывает и шести-семи ярусные иконостасы, что встречается гораздо реже. И в самом верху иконостас как бы увенчан распятием Христа, Голгофой, вот страданием, где, значит, закончилась земная жизнь Христа.
Ну и, в принципе, все равно, хотя чины примерно одинаковые, хотя тоже их же может быть больше, меньше, действительно, вот тоже пророческие чины далеко не в каждом храме, не в каждом иконостасе есть.
Вы знаете, это даже не обязательно вот делать. Вот здесь вот так нужно посмотреть. Если мы перед собой ставим задачу разместить как можно больше чинов, то, естественно, мы должны воздвигать такой иконостас.
И от высоты храма тоже
зависит. От высоты, конечно, это же не везде позволяет.
Конечно.
Вот взять Митрофанский храм,
конечно,
например, нашего города Пенза, да и не только, и в Преображенском храме.
Вот
нужно заметить, что вот в Преображенской церкви вот эта алтарная перегородка, она не деревянная, она каменная. Вот эта традиция пошла из Сирийской церкви. Вот такая очень интересная древняя традиция. Вот поэтому достаточно будет даже, может быть, одного ряда.
Ну, самый главный-то первый,
да, местный. Первый ряд. Местный, да, и этого будет вполне достаточно для совершения литургии и других богослужений.
Алтарь и, соответственно, иконостас невозможно себе представить без врат. Вот мы уже сказали, что по центру царские врата. В чем их предназначение, в чем их символическое значение? Ну и о боковых вратах тоже давайте расскажем.
По центру иконостаса находятся царские врата или двери, которые символизируют, естественно, вход в Царствие Небесное, в славу Божию. Через царские врата проходят только посвященные люди, то есть священнослужители, и то в определенное время богослужения.
То есть вне богослужения,
вне богослужения этого делать нельзя.
Вот нужно,
да, опять же, нужно это понять, что священник не то, что он вот захотел и открыл и зашел, там вышел или там зашел через царские врата. Священнослужитель заходит и выходит только в определенное время совершения богослужения. На царских вратах мы видим изображение евангелистов. Вот они так гармонично вписываются, что позволяет еще в середине поместить изображение Божьей Матери и Гавриила, который благовествовал о том, что Матерь Божия будет, значит, получит такое вот особое предназначение в истории, что станет Матерью Христа Спасителя. Вот это изображение помещено на царских вратах. И перед царскими вратами особенно важно знать, что нельзя переходить вот так просто. Вот, есть пространство перед алтарем, а есть после церковной вот этой алтарной преграды до престола. Опять же, вот это пространство, учитывая то, что это царский путь Христа от Голгофы до воскресения, то его просто так нельзя пересекать.
То есть даже священнослужитель престола обходит,
да, обходит с другой стороны,
восточной стороны, за престол.
Да.
Еще один звонок у нас. Алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Алексей, помогите. Я инвалид по зрению, слепой. Больной. Ноги, атеросклероз, ходить не могу. И с гастроскопом, с трубкой. И вот уже 77-й год я не могу определиться с ангелом-хранителем. Август 8-го числа. Авдотья, бабушка падает. А Александры или в ноябре, вот слышу, я все время слушаю это дело. Или в феврале-марте, по-моему, в эти времена Александра поминаются. Вот когда, может быть, вы подскажете?
А подрезать? Когда у вас день рождения? День рождения когда?
8 августа.
8 августа. Угу. Так у нас 12 сентября,
да,
если
вот
не ошибаюсь, Александра Невского, да, будет?
Вспомнил, да, день перенесения мощей Александра,
да,
Невского.
Это ближайший...
Ближайший
святой к вашему дню рождения.
Я понял, я...
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Угу. Я думаю, что да, самый близкий.
Самый ближайший.
Да. В те далекие годы редко же в честь каких-то редких святых крестили, уж как правило, в честь известных.
Да, здесь же очевидно.
Того же Александра Невского, скорее всего, действительно. Помимо царских врат есть еще и боковые врата.
Боковые предназначены для выхода и входа. Опять же, тех людей, которые либо связаны с непосредственным совершением богослужения, либо тех людей, которые уполномочены им помогать. Это прежде всего диакон, алтарник или пономарь. Вот для входа в алтарь, значит, предназначены вот именно эти боковые двери. Они используются более интенсивно. То есть в эти боковые двери в алтарь можно заходить и без совершения богослужения. В неурочное время, так будем говорить. Но в то же время нужно себя ввести в алтаре благоговейно. То есть если уж ты зашел в алтарь, то всегда должен помнить о том, в каком месте ты находишься.
И, как правило, женщинам вход в алтарь вообще не благословляется.
Да, женщинам не благословляется, но вот что интересно, до 15-го столетия детей грудных девочек заносили все-таки в алтарь один раз во время крещения.
То есть, помню, совсем в древние времена был и чин диаконис, который, соответственно,
да,
тоже должны,
да,
были входить, но это уже совсем давние традиции церковные. А что на боковых вратах обычно кого изображают?
Ну, как правило, изображают... Значит, архангела могут, архангелы ангелов, а также архидиакона Стефана и Лаврентия, тем самым указывая на то, что это двери, предназначенные для диаконского входа.
Еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня такой вопрос. Кто у меня ангел-хранитель? Родилась я 28 августа.
А зовут вас как, матушка?
А зовут меня Зоя.
Угу.
Спасибо.
Вы знаете, это нужно посмотреть по святцам.
Я думаю, в следующей программе.
Да, в следующей программе мне нужно заглянуть в святцы и посмотреть. Вполне возможно, что уже появились новоканонизированные святые, которые имеют имя Зои. Это прежде всего новомученики. Вот на этот вопрос я отвечу вам на следующей передаче.
Чтобы уж точно не ошибиться.
Точно, да, точно.
Да. Отец Алексей, бывает, что в храме не, ну, как правило, в большом храме не один алтарь, есть еще боковые алтари или пределы. А вот зачем они предназначены?
Вот если мы возьмем территорию монастыря, то увидим, что на таком небольшом пространстве находится несколько строений, храмов, в котором имеются, естественно, престолы, иконостасы, в которых совершается богослужение. Но иногда это бывает так, что это все это строение находится под одной крышей, так будем говорить. И боковые престолы, они, в общем-то, посвящены чаще всего особо почитаемым святым, ну, а также церковным праздником.
Вот. Дело То есть в том, это что... знак почитания?
Знак особого почитания, конечно, праздника или того святого.
Вот мне, например, вспомнил действительно пример наш Успенский кафедральный собор. Один из боковых пределов посвящен женам мироносицам, потому что до этого на кладбище была мироносицкая церковь, решили сохранить алтарь. Второй предел митрополиту Алексею Московскому, потому что когда освящали собор, только что родился наследник престола царевич Алексей, сын Николая II, в честь его небесного покровителя назвали престол. То есть, как правило, наверное, так и бывало.
Да, это сопровождалось с определенными историческими событиями.
И в боковых пределах, как правило, же в дни престольных праздников только совершаются богослужения.
Вы знаете, у нас был хороший такой благочестивый порядок совершения богослужений, когда я находился в Митрофанской церкви.
Там же тоже три
престола. Да, мы там делали так, по седмицам. Значит, в одной седмице в правом алтаре, например, служим целую неделю, а затем переходим уже на левый предел и совершаем также целую неделю в одном престоле. Я вот так выразился, чтобы не остывал престол от молитвы. Может быть, это такое своеобразное мое такое субъективное мнение, но мне кажется именно так, что вот престол не должен остывать от молитвы, прежде всего, от нашей молитвы.
То есть, ну, в принципе, это как бы уже где какая-то традиция. Где,
конечно, это же не обязательно, да, но в престольный праздник, конечно, нужно обязательно совершить богослужение, да. И вот нужно заметить, что 29 августа – это престольный праздник Митрофанской церкви, правого предела нерукотворенного образа.
Еще один у нас радиослушатель на связи. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Меня зовут Лидия. Вопрос к батюшке. Да. Существуют ли православные крестики без распятия Иисуса Христа? Можно ли такие крестики дарить, носить, освящать?
Угу. Благодарю вас за вопрос. Хороший вопрос. Вы знаете, иногда бывает, что священнослужители почему-то отказывают в освящении таких крестов, на которых нет распятия. Вот на самом деле крест может быть и без распятия. То есть достаточно двух перекладин для того, чтобы его носить на своей груди. Поэтому отсутствие распятия на кресте – это еще не знак запрета его употребления.
В принципе, наверное, наши предки, которые носили деревянные крестики, там вряд ли вообще что-то было изображено.
Да, а вот сейчас из Иерусалима привозят кресты, они же без распятия.
Поэтому, со в принципе, святой земли. Вполне да. Допустимо. Еще несколько понятий хотелось бы вкратце осветить. Что такое солия?
Солия – это пространство за алтарной перегородкой. Вот если обратить внимание на расположение алтаря, то мы увидим, что алтарь всегда на какой-то возвышенности. То есть он всегда, ну, на несколько сантиметров, будем так говорить, но выше основного пространства храма. И чаще всего не только на несколько сантиметров, а, пожалуй, на несколько ступеней, которые поднимают алтарь. И поэтому вот это пространство, оно является наружным. Если то пространство после алтарной преграды – это внутреннее, а это пространство наружное, но на такой же высоте. То есть оно не сразу обрывается, так будем говорить, после иконостаса, а оно еще выходит в основное пространство храма. Солия – это место между царскими вратами и амвоном, где, в общем-то, совершается определенное священное действие.
Каждение.
Каждение, да. Когда во время херувимской песни на божественной литургии священник с диаконом исходит из алтаря, совершает так называемый великий вход через северные боковые врата, то священник вместе с диаконом встают именно на Селии. Не на Амвоне, а на Селии.
То есть, поскольку дары переносятся с жертвенника на алтарь через боковые, через потом боковые, через царские врата.
Или через Селию. То есть, это указывает, опять же, на определенное приближение к святыне, к Богу.
Еще один у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый
день. У меня такой вопрос. Простите, ради Бога. Я давно уже не живу в деревне, а у нас стоял деревянный храм. И вот только в прошлом году он как бы пришел в негодность. Пришла церковь в негодность. И вот упали купола, и развалился храм. И вот он стоит в середине деревни, вот грудой этих ненужных вещей уже. И вот люди не знают, как быть с остатками этой церкви. И говорят, что трогать нельзя, там не берите, даже ни дощечку, ни камушек, этого делать нельзя. Как же поступить
скажите, с этим, а в каком селе это?
Развалившимся храмом?
Какое село? Скажите, пожалуйста.
Это, знаете, это село Сабаново Никольского района.
Никольского района?
Да, рядом Сабаново. Стоит этот как памятник погибшим воинам во время Великой Отечественной войны. Там аллейку сделали, все хотели сделать около храма. Рядом похоронен батюшка наш первый, который там служил. А вот теперь они не знают, как
простите,
же быть.
Это в какую сторону, Междуречья или в сторону Кузнецка? Собор?
Нет, это не Междуречья, в сторону Кузнецка едешь, и нужно там, в общем-то, свернуть со стороны.
Направо или налево?
Так, я сейчас скажу, когда на Кузнецк едешь... Направо.
Направо. Ну да, да, да.
Да, там много деревень.
Понятно.
Вот будьте добры, скажите мне.
Да, спасибо за звонок.
Вопрос. Наверное, это не единственный.
Да, далеко не единственный.
Храм, в котором находится в таком плачевном состоянии. Действительно, от разрушенного храма ничего не нужно трогать.
Настройматериал,
разумеется. А вот дальнейшего его, значит, существования, этот вопрос вам нужно решить, во-первых, обратиться к отцу Владимиру, если я не ошибаюсь, он является благочином там.
Всего Никольского района.
Да, всего Никольского района. А он уже, в свою очередь, обратится к правящему архиерею. И уже его, так значит, участь будет разрешена только указом владыки Нестора, так как он является управляющим Никольской епархией.
Да, но на самом деле в Кузнецкой Пентакостальной епархии бывали случаи, я вот помню, не так давно в Верхозиме, как в сторону Неверкина, которое село, там, да, действительно, архиерей дал благословение разобрать остатки храма, чтобы строить новый.
Да.
Потому что, уже восстановлению, если не подлежит, ну что делать?
Вы знаете, можно и сжечь, если это благословит архиерей.
Ну да, это в любом случае ему решится.
Бревна могут прийти в такую негодность, что они уже не пригодятся вообще никуда. Даже для постройки каких-то хозяйственных нужд храма. Вот. И поэтому, если владыка благословит, то можно будет и даже сжечь. То есть как-то утилизировать. Но все это должно быть согласование правящего архиерея. Только так.
Следующий у нас звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Это раба Божия Марина говорит. У меня такой вопрос. Вот у иудеев, там у них храм, конечно, тоже были. И вот что это за место, куда священник мог войти только раз в год? Вот святая святых, вот куда Захарий вошел, и там, пожалуйста, кое-что можно покороче.
Спасибо за звонок. Благодарим вас. Имеющий отношение
вот
к нашей теме.
Вот как раз алтарная часть – это символ вот того пространства Ветхого Заветного храма, в который находился Ковчег Завета. Ковчег Завета – это такой сундучок, на котором имелись такие изображения херувимов. Вот именно святая святых – это такая небольшая комната, которая перекрывалась завесой. Вот в это пространство святая святых имел возможность зайти только один раз первосвященник.
Раз в году.
Раз в году, да, первосвященник. Но ветхозаветный пророк и законодатель Моисей, как мы знаем, он заходил тогда, когда считал нужным, по особому устроению Божию. Но в Ветхом Завете, значит, Захарий мог войти только вот в определенное время. И, значит, руководствоваться определенными правилами ветхозаветных канонов, вот, которые позволяли заходить только, значит, раз в году.
Ну и продолжая, в принципе, мне кажется, позапрошлой программе мы как раз уже об этом говорили,
этот вопрос, да.
Что поскольку в знак того, что Христос Спаситель искупил наши грехи, открыл нам врата Царствия Небесного, да, теперь в алтарь священник заходит, да, совершая, да, каждое богослужение. Еще, наверное, несколько терминов успеем вкратце мы объяснить. Амвон.
Амвон – это вообще особое место в пространстве храма, с которого, можно сказать, происходят особые моменты священного действия. Это чтение Евангелия, это проповедь священника и причащение прихожан. В свою очередь, амвон может символизировать тот камень, отваленный от гроба Господня, от пещеры. Вот тот камень, с которого благовествовал ангел жено-мироносицам. Вот это особое место.
Это такой полукруглый выступ перед царскими вратами.
Перед царскими вратами. То есть он идет, значит, после царских врат с Илии и, вот, собственно говоря, и амвон.
Следующий звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
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 Отец Алексей.
Да.
Это раба Божия Нина.
Добрый
У меня
день.
Вот такой вопрос. После вкушения пищи мы благодарим Господа, Христе Божий наш, что ты напитал нас твоими благами, не лиши нас и небесного твоего царствия. Скажите, пожалуйста, вот последние слова, не лиши нас небесного твоего царствия. Значение этих слов, как понять?
Понять можно следующим образом. В благодарении за пищу мы, в общем-то, не должны забывать о другой пищи духовной. И вот иногда может быть так, что мы, употребляя тот или иной вид еды или пищи, можем, к сожалению, забыть о существовании Царства Небесного. Вот в этой краткой молитве мы, как раз обращаясь к Богу, после получения вот этой вот еды земной, просим Бога, чтобы Он не лишил нас и небесного царствия.
Что такое клирос?
Клирос – это место для нахождения певчих, псаломщика. Клирос, как правило, находится либо по правую, либо по левую сторону, и иногда вместе. То есть, судя по тому, сколько певчих находится в храме, это может быть правый клирос, левый клирос. Правый клирос, как правило, поет по нотам, больше занят таким торжественным богослужением. Левый по нот, а левый клирос чаще всего поет без нот, по слуху, так будем говорить. Иногда клирос может находиться в храме на балконе.
Хоры.
Хоры, да, это такое место, где хор находится на возвышенности. То есть при входе в храм мы его можем и не заметить, хотя будем слышать звучание хора. На клиросе могут находиться не только певчие, но и наказанные священнослужители за какие-то определенные проступки священное служение. Мы видим, что клирос – это место не только профессиональных певчих, а место, вот, например, Александр Васильевич Суворов пел на клиросе, вставал на клирос, Шаляпин, ну, Шаляпин, понятно, своим голосом, вот так Ломоносов пел, Чехов, Антон Павлович. Так что таких деятелей было достаточно у нас в России, которые вставали на клирос подпевать певчим.
Ну, в принципе, это уже, так скажем, необязательный элемент храмового интерьера, просто традиция.
И нужно заметить, вот, когда мы заговорили про клирос, мне бы хотелось заметить пример одного писателя. Книга, которая у нас сейчас доступна под названием «Тайны русского слова» Василия Давидовича Ирзабекова. Сам он по себе, по национальности азербайджанец, и какое-то время преподавал у себя на родине. Представляете себе, азербайджанец преподает русский язык. А вот когда он переехал в Москву в 90-х годах, он заинтересовался корнями русского слова. Естественно, куда могут идти корни? Церковнославянский язык. А что у нас является заповедником церковнославянского языка? Это, прежде всего, православный храм. И вот когда он приходил в православный храм, как заповедник русского слова, то он первое время, конечно, не мог ничего понять. Не ввиду того, что он не знает русского языка и не знаком с церковнославянским, а из-за того, что, как вот по его словам он говорил, из-за того, что я не принимал участие в богослужении. То есть просто пассивно стоял и слушал. Но как только я поближе подошел к лирсу и начал подпевать, то многое ему стало понятно в богослужении. Вот у него был именно такой путь к познанию церковнославянского языка. Вот через, можно сказать, клирос. Он и не встал на клирос, но он подошел к клиросу и подпевал певчим. А вообще наша задача, в общем-то, в перспективе вот православного богослужения, об этом мы отчасти с вами говорили на некоторых радиопередачах, наша задача ввести вот все это пространство храма, весь народ Божий, к участию в богослужении. И ввести его, прежде всего, через пение.
Хотя бы веру и отче наш, чтобы действительно вот всем храмом.
Этим мы и занимаемся. Диакон поворачивается к народу и вместе с ним исполняет отче или там отче наш, или веру и символ веры. И тем самым вовлекает людей в участие в богослужении. Но ведь это можно продлить, и другие песнопения можно исполнять, например, «Ныне отпущаешь, раба твоего, владыка», на какой-то определенный мотив, доступный для широкого слушателя. И вот воплощение этой задачи, оно поможет как раз людям, можно сказать, через клирос, вот через пение, стать ближе к Богу.
И все-таки не зря, я просто вспомнил еще такой интересный момент. Ведь царские места, царские троны, сейчас игуменские места, они ведь тоже ближе к клирусу всегда, около колонны где-то размещаются, подчеркивая то, что это на самом деле очень высокое предназначение.
И слушать. Мне вспомнил случай, когда владыка Серафим покойный Тихонов во время Великого Поста он принимал самые активные богослужения, особенно в первой седмице. То и дело нам делал какие-то замечания там. Но он находился всегда рядом с клиросом, то есть следил за богослужением.
То есть вроде бы такая и второстепенная, и не обязательная часть храма, а в то же время, очень если важно, разобраться, да.
Если сам архиерей, да, и читал, и пел, да, это очень важно.
Да, и, кстати, еще в пенинских селах очень часто мне встречалось выражение «крыльца». То есть не на клиросе, а на крыльце.
Это от слова «крылья». Крылья, да. Да, крылья.
Ну, как всегда, не хватило нам времени, чтобы обо всем рассказать. Я думаю, еще продолжим разговор и о значении музыки, в частности, в православном богослужении, в православном храме. Но на сегодня наша программа уже подошла к концу. Спасибо большое вам, отец Алексей, что вы пришли к нам в студию.
Да, слава Богу.
Напомню, что программу провели сегодня и подготовили для вас Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Моли Христа Бога спасти.
Мир православия.